Слово благодати представляет серию проповедей «План искупления в событиях и лицах». Часть 5. Цель сотворения человека. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Сегодня мы затронем вопрос, который, я абсолютно уверен, касается каждого из вас. Люди задают себе вопрос не только «Кто я?», но они обязательно должны найти ответ на другой вопрос «Для чего я живу?». Потому что, исходя из этого, мы формируем, как мы живем. Если мы понимаем, для чего мы живем, то вот тогда эта цель, смысл нашей жизни, он определит суть того, что мы должны делать. Суть того, как мы должны жить в нашей жизни или практически пользоваться теми ресурсами, которые Бог нам дает. Поэтому мы и занимаемся вот этим исследованием, глобальным исследованием вот этого божественного плана для того, чтобы шаг за шагом, ступенечка за ступенечкой понять весь Божий смысл, его цель для нас конкретно. Я хотел бы попросить вас, дорогие друзья, вот сегодня, когда мы будем говорить о цели, для чего сотворен человек, я хотел бы попросить, чтобы каждый из нас сегодня мог преклониться перед Богом. Мог преклониться для того, чтобы услышать из Его Слова, для чего вы, для чего я, для чего каждый из нас сотворен. Итак, когда мы говорим о цели сотворения человека, мы должны ясно понимать, что без определения смысла всего происходящего, нам невозможно определить, для чего человек. То есть Бог что-то начал делать здесь. Человек является частью этого процесса. Очень важная часть, дорогой для Бога, то есть это не какая-то второстепенная часть, не какой-то второстепенный элемент. Бог применяет специальную акцию, Он сам лично творит. Написано, и взял Бог прах, и из праха создал человека, и вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душою живою. Мы видим у Бога специальное совещание по этому поводу, когда в Троице есть этот разговор, сотворим человека по образу и подобию нашему. Когда мы смотрим на страницах Священного Писания, чтобы найти ответ, для чего человек существует, есть несколько текстов, которые ясно об этом говорят, и я хотел бы вместе с вами сегодня посмотреть на них. Прежде всего, я хотел бы начать с Деяний апостолов, 17 глава, с известной проповеди апостола Павла в Афинах. Это проповедь, которую Павел говорил, обращаясь к греческим философам, к тем философам, которые достаточно в большой степени близки по своей философии к нам сегодня. Конечно, они жили очень много лет тому назад, но наш западный мир в огромной степени является носителем вот той философии. Философия, которая была заложена тогда греками, она была развита римлянами немножечко. Она потом нашла свой расцвет в Европе, в Ренессансе, в эпохе Просвещения. И потом была экспортирована просто сюда, в этот новый свет. И большинство сегодняшнего развитого мира, оно продолжает функционировать на тех же самых ценностях. Вот почему слова апостола Павла, сказанные в этой проповеди, они просто абсолютно точны, они как скальпелем прорезают сознание современного западного человека. В этой проповеди апостол говорит следующие слова в 26 стихе. «От одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Дальше написано «Для чего?» «Чтобы они искали Бога». То есть речь идет о простом факте. Бог сотворил человека вообще, и Бог сотворил каждого из нас. Посмотрите, здесь написано «Весь род человеческий Он произвел от одной крови». И Он произвел его для того, чтобы каждого человека поставить в свое время, в своем месте. Бог знает, кто мы. Он нас создал. Он дал нам определенные качества, качества характера, физические данные, разные обстоятельства, которые вокруг нас. И Он создал все это для одной простой цели, для того, чтобы вы и я Его искали. Ясно написано, Он наш хозяин, Он автор, Он творец, Он все это сделал. И поэтому, когда Он конструировал нас, когда Он конструировал наш мир, это была Его цель. Вот этот вопрос очень многие люди упускают. Люди думают, что они сами по себе, они сами свои, свой собственный. Они так представляют. Они думают, что они сами распоряжаются и сами ставят для себя цели. Оказывается, нет, никто из нас не родился в мир по собственному желанию. Бог определил этот процесс. И в этом процессе у Бога просчитано все очень тонко. У Него есть это точное положение, точный порядок, точные условия для каждого из нас, для того, чтобы в этих условиях мы искали Бога. Ну, с этим все понятно, да? Чтобы искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Но когда мы говорим о этой цели, у нас невольно возникает следующий вопрос. А для чего искать Бога? Ну, понятно, что Его нужно искать. Понятно, что Бог сотворил и поместил нас в определенное время, в определенное место для того, чтобы мы искали Бога. А есть ли действительные причины для этого? Мы уже упоминали несколько причин. Ну, во-первых, мы говорили, что мир богоцентричен, и Бог является хозяином его. Это уже значительная причина для того, чтобы искать Бога. Кроме того, Бог говорит так, это уже еще один фактор, который должен очень ясно решать для нас этот вопрос, чтобы мы искали Бога. Мы полностью зависимы от Бога. Это еще один вопрос. Мы не можем без Него и мгновение просуществовать. Еще одна причина, почему мы должны искать Бога. Но есть гораздо более важная, гораздо более ясно доминирующая причина, которая ясно представлена на страницах Священного Писания, причина, по которой каждый человек не просто должен, а это самое лучшее для него положение, чтобы искать Бога. Эта причина заключается в удивительном качестве личности Бога. Это качество названо на страницах Священного Писания «Божья слава». Бог говорит, чтобы вы искали Меня, если мы переведем все остальные тексты в одно предложение, в одно выражение, потому что Я славен. Точнее, можно сказать, потому что только Я славен, Бог говорит. Но я хотел бы сегодня напомнить несколько элементов, с чем связано вот это совершенство Божьей славы, Его личности. Слова теряют свое значение постепенно от их употребления. Люди употребляют их, и слова потихонечку, знаете, теряют одно значение и приобретают какие-то оттенки других значений, в которых эти слова употребляют люди. Что-то подобное произошло со словом «слава». Когда мы говорим о славе, мы иногда думаем о превозношении кого-то, кому-то воздают славу. Мы думаем иногда о том, что вот актеры или известные люди, они пользуются славой, то есть их знают многие, они знаменитости какие-то. Мы часто привязываем вот это слово, слава, к таким явлениям. Но когда мы посмотрим на библейское значение этого слова, мы увидим, что оно отражает в себе Божье совершенство. Что это значит? Божье совершенство, оно содержит в себе все. Это совершенная мудрость, это совершенная красота, это совершенное великолепие, это совершенная благодать. То есть Бог как личность прекрасен. Бог как личность настолько велик, настолько великолепен, настолько Его личность обладает притягательной силой к себе, что это является главным качеством или главной характеристикой всего того, что мы видим в описаниях о Боге. Божья слава постоянно доминирует. Есть два слова в еврейском языке и в греческом языке, в еврейском это в Ветхом Завете слава очень часто употребляется и в греческом языке. В еврейском языке это слово «кавод». Что оно означает, это слово, которое переводится на русский язык как «слава»? Это полнота или вес, или влиятельность. То есть, когда писали о Боге, о Божьей славе, хотели выразить то, что Он наполняет собой все, Он влиятелен, Его нельзя игнорировать, к к нему, когда с ним соприкасаешься или имеешь с ним дело, ты ясно видишь, что это тот, кто доминирует. Это тот, кто все во всем. Это честь, это блеск, это достаточность. В греческом языке слово «докса», может быть, слышали «доксологи», от этого слова произошло, от слова «докса». Это же слово «докса» переводится на русский как «слава». Оно немножечко другой еще аспект имеет или передает другой аспект. Это свечение или яркость. Это великолепие или Божья величественная сила, слава, отличная репутация, честь. То есть все вот эти вот слова, они по сути дела представляют нам следующую идею, что Божья слава – это совокупность и выражение Его абсолютного совершенства. И вот теперь, когда написано «дабы они искали Бога», давайте посмотрим, речь идет вот о чем, что Бог сотворил нас и поставил каждого из нас свое место, и дал каждому из нас свой характер, и дал каждому из нас свои физические возможности, умственные возможности, для того, чтобы мы с этого места всю свою жизнь направили к тому, чтобы постичь Божью славу, чтобы соприкоснуться с ней, чтобы восхищаться ею, чтобы наполнять свою жизнь ею. Мы для этого созданы. Мы немножко попозже поговорим о проблеме, которая возникает, почему люди не ищут Бога. Джон Пайпер о Божьей славе так, дает Божьей славе такое выражение в своей книге «Жаждущие Бога». Он пишет так: «Божья слава – это красота Его многочисленных совершенств. Она может относиться к тому яркому и необычному сиянию, которое проявляется в видимой форме. Или же она может относиться к безгранично совершенным нравственным качествам Его личности. В любом случае, она указывает на реальность безграничного величия и достоинства». То есть, когда мы говорим о Божьей славе, речь идет не просто о каких-то религиозных церемониях, не просто о каких-то религиозных словах. Речь идет о очень сконцентрированной форме выражения Божьего великолепия и Божьего совершенства. Давид на земле искал созерцание Божьей славы. Посмотрите, 62-й Псалом, 1 и 2 стихи написано: «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище». Давид пишет, он соединяет свой опыт, когда он был в храме, с тем, что происходит в его реальной жизни. Когда он был в пустыне, написано. Вот эти слова написаны в реальной жизни, в сложных обстоятельствах жизни. И он говорит: вот я переживал этот момент во святилище, когда я вдруг осознал Твою славу. Когда я вдруг соприкоснулся с ней, когда она стала для меня реальной. И он говорит: вот этого я жажду. Тебя жаждет душа моя. Я хочу насыщаться Тобою. Я хочу видеть, созерцать славу Твою. Когда мы будем, если мы будем читать псалмы, мы очень много можем увидеть подобных ситуаций, подобных слов, когда псалмопевцы ищут того, чтобы переживать славу. Кстати, это один из аспектов, для чего нам нужны эмоции. Когда мы говорим о Божьей славе, мы не только понимаем, что выше Бога никого нет. Мы восхищаемся Его красотой. Мы удивляемся Его точностью. Мы поражены Его великолепием. Это чувство. Это реальные ощущения. Вот почему нам нужны чувства. Вот почему это неотъемлемая часть личности. Это мы видим в жизни Давида или в его подходе. Итак, мы говорим о совершенстве Божьей славы, как один из аспектов, одном из аспектов того процесса, который необходим нам для того, чтобы понять цель, для чего мы здесь на земле. Мы должны ясно увидеть Божью славу. Так вот, когда речь идет о человеке, Бог сотворил человека для того, чтобы вот эта слава стала источником его наслаждения. Наслаждение Божьей славой. Когда мы говорим о том, что Бог совершен в своей славе, речь идет о следующем, что Богу, как самому себе, как совершенной личности, никто не нужен был. Бог не испытывал нужды в человеке. Смотрите, Бог же триедин, да? У него же есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Когда мы говорим о том, что слава всегда должна кем-то оцениваться, вот и есть триединая сущность. Они восхищаются славой друг друга. Это, кстати, очень интересная концепция, которая помогает нам понимать Божью любовь к самому себе. Это внутренняя любовь, вот это в Троице. Божью святость, Божий гнев, который защищает эту любовь. Удивительнейшее явление Божья Троица. Может быть, если Бог даст нам дожить до следующего года, мы попробуем сделать специальный класс по теологии, где мы детальнее попробуем изучить Божью Троицу, вообще сущность Божьей Личности, в чем она заключается. Удивительнейший элемент. Но когда мы говорим о том, что Бог по своей природе, по своем совершенстве, Он, кроме того, еще добр и милостив, вот здесь Бог захотел, Он просто решил, чтобы Его славой восхищался еще кто-то. Это была причина, почему был создан человек. Бог захотел, чтобы Его великолепием, Его абсолютным совершенством, Его качествами, красотой, вот этой неописуемой личности, чтобы кто-то еще, сознательные личности, могли насыщаться, могли радоваться, могли наслаждаться этим. То есть причина, почему Бог создал человека, причина, почему Бог начал весь процесс искупления, заключалась в одной самой главной истине. Бог хочет, чтобы человек наслаждался им. Бог для этого его создал. Мы сейчас посмотрим. Есть несколько текстов, которые очень ясно пишут об этом. Когда мы говорим о том, чтобы вообще о сути, о личности человека, ясно, что Бог создал человека для того, чтобы он был счастлив. И так как в мире ничего больше не существует, что могло бы дать человеку истинную удовлетворенность, истинное счастье, кроме самого Бога, кроме его личности, поэтому мы ясно понимаем, что когда Бог творит человека, есть только один путь, как сделать его по-настоящему счастливым. Дать ему возможность, чтобы человек мог наслаждаться Богом, чтобы он был в присутствии Божьем, чтобы он способен был понимать Бога. Заметьте, вся вселенная прославляет Бога, но это совершенно другой тип прославления. Когда мы говорим о том, что 18-й псалом говорит о том, что солнце всходит, оно всходит с восхода, и оно идет через весь день и падает там в закате. И вот провозглашает славу Божию. Небеса проповедуют славу Божию. Это все понятно. Действительно, любое творение, оно проявляет своего Творца. Оно показывает великолепие и значительность своего Творца. Вопрос, кому творение не способно воспринять это? Когда Бог сотворил человека, Он сотворил человека для того, чтобы человек был получателем этой славы, получателем благословения этой славы. Он сотворил человека, чтобы человек мог восхищаться, чтобы человек мог смотреть на Бога, видеть Его великолепие и внутри, в сердце своем радоваться и быть счастливым. Это главная цель сотворения человека. Когда мы читаем книгу Откровения, когда уже весь Божий план искупления подходит к своему концу. И вот там вот в последней точке, когда все завершено, мы видим, что все-все вот эти вот приготовления уже сложены, все они сфокусированы в одну точку, и все они сложились в один финальный аккорд. Этот аккорд просто залит буквально светом славы Божией. Посмотрите, 21 глава книги Откровения. «И вознес меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога». Посмотри, одна короткая фраза. «Он имеет славу Божию». Это очень важный фактор. Потому что однажды, когда-то, слава Божия находилась в ограниченной форме в израильском, среди израильского, в стане израильского народа. И вот потом в книге пророка Иезекииля описан процесс, как эта слава постепенно оставляла храм. Как она постепенно поднималась, и как она ушла. И когда мы читаем эти слова «этот город имеет славу Божию», эти слова говорят о том, что финальная задача завершена. Она осуществлена здесь, цель достигнута. Есть город, в котором слава Божия. Есть то место, где живут люди, где они будут жить. Это место вечной жизни, которое характеризуется этим важнейшим качеством. Там слава Божия пребывает. Он имеет славу Божию. Написано, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Немножечко ниже мы читаем, что это за светило. Посмотрите 22 стих. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец». 23 стих. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия светила его, и светильник его Агнец». Мы сегодня живем в мире, который несет на себе результаты грехопадения. И нам очень трудно понять Божью славу. Трудно понять, знаете, еще и почему? Потому что, когда грешный человек приближается к славному Богу, к прославленному Богу, он обязательно сталкивается с таким фактором, что ему неуютно там. Есть только два варианта. Или он бежит от Бога, или ему нужно очиститься от греха. Когда мы говорим о насыщении или наслаждении славой Божией, она невозможна для грешного человека. Это очень интересный вопрос. Когда мы говорим о таком важном элементе христианской жизни, как освящение, понимаете, о чем идет речь? Освобождение от грехов. Человек получает оправдание в момент покаяния, и потом он живет, и в его жизни, его жизнь должна характеризоваться этим важнейшим качеством – освящением. То есть он освобождается от греха, он старается быть чище, святее. И вот большинство церквей ломают голову над тем, чтобы как заставить людей освящаться. Что сделать? Или их адом пугать, или законом, или установить твердые правила. Или некоторые говорят, нет, мы сделаем так, мы просто возьмем и часть требований упраздним, потому что все равно же никто их не делает. Мы их просто упраздним, а уже какие-то особо сильные, вот эти уже поставим. Знаете, как в католицизме и православии есть семь смертных грехов. Это все попытки что-то сделать со священием. Все люди понимают, что, ну, во всяком случае, те, кто занимается церковью, читают Библию, что заставить людей или добиться, чтобы люди свято жили, очень трудно. Но когда мы понимаем суть славы Божией, вот тогда для каждого из нас становится ясно, что есть один самый простой и самый сильный мотиватор. Человек грешный никогда не устоит перед мощным проявлением Божьей славы. В результате получается только два пути. Один путь, или человек принимает Евангелие Иисуса Христа, и воспринимает и постоянно переживает его защиту, его очищение от греха. Вот почему написано, если же исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, очистит нас от всякой неправды. Простит нам грехи и очистит нас от всякой неправды. Или человек переживает Евангелие постоянно, по-настоящему. Или же есть другой только вариант. Он пытается бежать от Бога. Он может быть религиозным, но он никогда не будет иметь настоящего счастья. Он будет его создавать своими собственными мерками. Он может быть в церкви, но его счастье будет из-за того, что он активностью какой-то занимается. И это счастье ничем не отличается от человека, который участвует в сельском клубе в художественной самодеятельности. Это тот же тип, вы понимаете суть. Это просто счастье, удовлетворение от активности. Вот собрались, сплясали или спели, и красиво получилось. И человек доволен. И это может быть в церкви, может быть в клубе. Счастье христианина совсем другое. Счастье христианина не в том, как спели, хотя он хочет спеть наилучшим образом. Почему? Потому что он стоит перед совершенно великолепным Богом. Его счастье от того, что он видит Бога. Он хочет его видеть. И каждый раз, когда он видит свое несовершенство. Он обращается к Божьему Слову. Он просит Бога, чтобы он его очищал. Я часто вспоминаю о разных людях, которые занимаются евангелизацией, занимаются основанием новых церквей. И вот там тоже есть разные подходы к тому, как вот этих людей делать святыми. Некоторые подходят жестко с требованиями и говорят, вот придет человек, он сначала должен научиться там вести себя правильно, сидеть правильно, косынку носить и все остальное делать, тогда мы его примем в наши ряды. Другие говорят, нет, пусть он будет какой есть, пусть он вот такой, какой есть, там грязный, со всеми своими там матершинными словами, там с сигаретами, со всеми, пусть мы должны их терпеть, и пусть они будут нашими братьями. Заметьте, есть вот эти два абсолютно, и один, и второй путь абсолютно не библейский путь. Вопрос прост. Покажи человеку славу Божию, он не сможет спокойно быть со грехом. Он не сможет. Есть только один вариант от греха. Если ты видишь Бога, от греха нужно освобождаться. Иногда трудно, иногда это занимает какой-то период. Но это единственный путь. Посмотрите, книга «Исход», 24 глава, показывает нам одну из ситуаций. Когда слава Господня опустилась на гору Синай, Бог заключал завет с народом израильским. И посмотрите, реакция народа. «И слава Господня осенила гору Синай, и покрывала ее облако 6 дней, а в 7-й день Господь воззвал к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершины горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий». Опять-таки, мы живем в современном мире, когда Бога пытаются представить таким упрощенным, таким несколько игрушечным или человекообразным, то есть user-friendly, по-английски есть очень хорошая фраза. То есть, чтобы человеку легко с ним можно было обходиться, зачем затруднять? Но когда мы видим суть Бога, мы ясно понимаем, что здесь есть только один вариант. Если ты грешен, трепещи. По-другому просто не получается. Или припади ко Христу, чтобы просить Его освобождения, Его прощающей силы, действия Его крови. Или же ты будешь испытывать на себе вот такое переживание, которое было у народа израильского вот тогда, в это время. Если вы помните, я уже сказал, что во время существования скинии и во время существования храма у народа израильского было специальное место, святое святых. И в этом месте написано, слава Божия пребывала. Так вот, в определенный момент, в момент смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте, вы помните, что произошло? Завеса в храме, которая отделяла святое святых от всего остального мира, завеса в храме разодралась надвое. Это был Божий знак того, что через жертву Иисуса Христа доступ к славе Господней теперь доступен всем людям. Каждый человек, переживший на себе Евангелие, каждый человек, переживший освободительную силу Божьей благодати, благодати креста Голгофского, каждый человек имеет возможность наслаждаться самым совершенным счастьем, которое только есть, общением со славой Божией. К сожалению, очень многие люди, вместо того, чтобы искать этого счастья, очень многие люди, верующие даже, реально продолжают видеть смысл своей жизни в других вещах. Зарабатывать деньги, устроить свой дом, получить лучшую работу, найти, может быть, обстоятельства, в которых ты мог бы больше благ, больше комфорта, больше удобства. И в самом себе, в этих явлениях нет ничего плохого, если они честно и правильно делаются. Проблема заключается в том, что они становятся источником счастья для человека. Он ищет в них счастье, вместо того, чтобы получать самое главное, самое великое счастье, которое, к сожалению, мало кто знает. Вот если реально пройти сейчас по рядам здесь, если реально задать каждому из нас вопрос, если бы я сейчас вам задал вопрос, как бы вы описали ваше счастье общения с Божьей славой? Как часто вы созерцаете Божью славу? Как часто вы думаете о ней? Насколько она является определяющим элементом вашего эмоционального мира? насколько с ней связаны мысли ваши, когда вы встаете, когда вы о чем-то думаете вообще. Заметьте, Бог нас для этого создал. Почему создал? Потому что в этом счастье. Потому что в этом благословение. Но большинство христиан, большинство людей, они подобны народу израильскому, о котором когда-то было сказано у пророка Иеремии во 2 главе, 13 стихом написано: «Ибо два зла сделал народ мой». И посмотрите, какие два зла. Первое, он говорит: «Меня источник воды живой оставили». То есть вот этот источник настоящего счастья люди забыли, люди отказались от него. И дальше: «И высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Он сравнивает это с насыщением жаждущего. И тогда выбивали специальные цистерны. В той стране, в Израиле, кто был в Израиле, слышали, видели, что специальное хранилище делали, куда воду ложили, собирали воду, потому что были долгие месяцы засухи, невозможно было прожить, нужен был запас воды. И он сравнивает источник воды, то есть не просто место, где хранится вода, а место, которое генерирует воду постоянно, источник воды, с разбитыми водоемами. То есть, когда вот этот водоем, который высекли, а он потом треснул. Так бывало, землетрясение произошло, и он треснул, и все, и вода стала уходить, он уже не держит воду. И он объясняет, он говорит: «Меня источник воды живой, источник насыщения оставили, и высекли себе водоемы разбитые, в которых даже если положи туда воду, они не удержат». То есть реально он говорит: меня, Бога, который насыщает и дает счастье, оставили. И ищут себе счастье в том, что они сами делают. Но в конце концов они и это теряют. В конце концов они и без этого остаются. Итак, это цель. Первая цель, для чего Бог создал человека. Бог создал нас для того, чтобы мы насыщались Его славой. Для того, чтобы мы наслаждались в Нем. Кстати, только тогда, когда мы будем наслаждаться Божьей славой, вот тогда все остальное, что Бог нам дает, будет нас насыщать по-настоящему. Вот только тогда все остальные вещи будут иметь свое место. Помните этот принцип? Кто откажется от чего-то ради Иисуса Христа, тот обретет это. В этом суть, в этом парадокс Евангелия. Откуда этот парадокс? Из вот этой великой цели, для которой был сотворен человек. Есть еще одна цель, связанная с Божьей славой. Бог не только сотворил человека для того, чтобы человек наслаждался Божьей славой, но Он дал ему еще одну очень важную возможность, очень важную привилегию. Это привилегия быть отражением Божьей славы. Итак, мы говорили уже о том, что Бог сотворил человека прежде всего, потому что по причине совершенства Его славы. И из-за этого это стало причиной, или это стало вот той начальной точкой, от которой возникло следующее движение. Бог сотворил тех, кто может ценить Его славу, кто может радоваться этой славой, кто может наслаждаться ей, кто может быть облагодетельствован. Он сотворил разумного человека. Человека, обладающего разумом, обладающего волей, обладающего чувствами, который может радоваться, который может смотреть и понимать, может видеть эту удивительнейшую конструкцию Божьей личности, который может понимать и восхищаться тем, что Бог делает здесь на земле. И это благословение для человека. Бог для этого сотворил человека. И мы говорили о том, что, к сожалению, многие люди, даже верующие люди, неверующие люди отвергли вообще Божью славу. Верующие люди очень часто, признавая Бога, они все-таки ищут своего наслаждения и счастья в каких-то других второстепенных источниках, забыв о том, что они созданы для того, чтобы наслаждаться Богом. Итак, еще одна причина, связанная с этим, это отражение Божьей славы. То есть Бог хочет, Он дает нам привилегию. Эта привилегия заключается, что мы не только можем наслаждаться и созерцать Божью славу, а мы можем стать какими-то соучастниками процесса распространения этой славы. То есть Бог не просто держит человека в стороне, когда человек просто посторонний наблюдатель, А он дал ему еще большую привилегию. Он притягивает его к себе, приближает его к себе и делает его способным не просто получать Божью славу, но и отражать ее дальше. Это удивительнейшее явление, о котором мы много читаем на страницах Священного Писания, которое в действительности является одним из самых мощных средств, посредством которого Бог сегодня распространяет влияние себе. Я сегодня прочитал очень интересную сводку, где люди попробовали посчитать, почему обращаются к Богу мусульмане. На протяжении нескольких лет они вели опросы, и они опросили 750 бывших мусульман в разных странах, которые были мусульманами и потом обратились и стали верующими. Очень интересно, конечно, это еще одно доказательство того, насколько истина Божьего Слова точно, практично, и ничего не надо туда добавлять. Невозможно к ней добавить. Два фактора. Первый фактор – это проявление Бога в жизни людей. Так и написано, Христос говорит, «Потому знает мир, что вы мои ученики, если что, будете иметь любовь между собой». Первый фактор, который привлекает мусульман к христианам – не концерты, не программы, не буклеты, которые раздают, не какие-то другие мероприятия. Это жизнь людей, которые поменялись, когда они стали верующими. Вот это действует. И второе, очень просто, это Евангелие. Мусульман поражает Евангелие. Евангелие – это абсолютно out of this world. Это абсолютно нечеловеческое творение. И когда действительно они соприкасаются с Евангелием, да, действительно, это самая мощная сила. Апостол Павел писал об этом очень давно, первая глава послания к римлянам. Ибо Евангелие есть что? Сила Божия ко спасению. Очень конкретно, очень ясно. То есть, когда мы говорим об отражении Божьей славы, Бог дал нам удивительнейшую привилегию, друзья. Я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас, мы будем молиться в конце, чтобы каждый из нас предстал перед лицом Божиим и сегодня посмотрел на то, насколько я отражаю Божью славу. Вот посмотрите, Бог поместил нас вот в этом месте, где мы находимся сегодня. Он поместил нас в определенном городе, с определенными людьми, где мы пересекаемся, соседи, с кем-то вы учитесь, с кем-то вы работаете, с кем-то вы пересекаетесь по каким-то другим делам. Возникает вопрос, отражаем ли мы Божью славу? Являемся ли мы исполнителем этой Божьей цели? Бог поставил перед нами эту задачу. И это не просто тяжелое бремя, которое мы несем. Это самое удивительное, самое радостное дело, которое только может быть. То есть, когда человек сам соприкасается со Христом, и когда он восхищается Христом, и когда это восхищение изменяет его жизнь, и когда вот это изменение, ты не можешь его удержать. Его просто видно. Очень интересно, вот этих мусульман, их впечатляет не то, что кто-то пришел к ним и начал на мусульманском жаргоне с ним разговаривать. Я как-то читал вам статью, когда группа людей поехали в зону и там проповедовать, и среди тех проповедников был один бывший зэк, и он начал там по фене разговаривать. Это жаргон зэковский. И эти зэки слушали его, слушали и говорят, знаешь что, ты там по-нормальному говори. А это мы слышим здесь каждый день. Знаете, начитались этих всех книжек, контекстуализация, там всякие разные вещи, ты приди на их языке, там по фене ботай, всякие разные вещи. Они думают, что это будет эффективно. Люди обращаются к Богу, им нужно увидеть Христа. Им нужно увидеть человека, который потрясен Божьей славой, который другими ценностями живет. Это то, для чего Бог нас создал. Кстати, это как раз та ключевая точка, в которой люди и препятствуют тому, чтобы, или сопротивляются Богу, Это ключевая точка их восстания против Бога. В первой главе послания к римлянам, там, где написано, что Евангелие есть сила Божия ко спасению, дальше в 21 стихе написано о реакции людей. Посмотрите суть этой реакции. Посмотри, но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И посмотри, что дальше они делают. И славу нетленного Бога, вот то, ради чего Бог создал человека, они берут эту славу, они заменяют ее. Они вместо этой славы ставят образ, подобный тленному человеку. Что это значит? Это значит, что человек грешный, он потому не может искать Божьей славы и насыщаться Божьей славой, потому что он имеет конкурента. Вот эта слава или Бог в данной ситуации имеет конкурента. Этот конкурент – слава самого человека, наша собственная слава. Мы заменяем славу Божию ложной идеи того, что мы сами имеем какую-то славу. Мы сами имеем что-то значимое. Мы сами должны производить эффекты и впечатления. Во всяком случае, мы изо всех сил стараемся это делать. В этом смысл для многих и многих людей. Фокусировка на себе самого, на своем собственном великолепии. На своем собственном эффекте, на своей собственной впечатлительности, что мы можем впечатлить кого-то. Когда то, что написано здесь, происходит подмена. Конечно, эта подмена, она производится тогда, когда проблема с оценками, с рассуждением. То есть человек перестает понимать, что у него-то самого только бесславие. Он перестает понимать, что только у Бога слава. Он не преклонился перед Богом и написано, осуетился в сваниях своих, называя себя умным, обезумел. И тогда, конечно, он начал выдвигать, берет то, что абсолютно не подходит даже, не котируется с Божьей славой, и выдвигает на самое почетное место. А за Бога забыл. За Бога вспоминают некоторые люди только для того, чтобы он помог им их собственную славу поднять немножечко выше. В этом проблема человека, в этом весь секрет. Дело в том, что у нас нет своей собственной славы. Как это не печально для многих. Ее просто нет. Бог в определенных ситуациях может дать нам возможность иметь славу, которая в каком-то смысле будет нам принадлежать. Но эта слава всегда будет производной от славы Божьей. It's always secondary. Мы никогда не можем быть первоисточником славы. Почему? Потому что только Бог совершен. В определенных ситуациях, тогда, когда мы будем отражать славу Божию, вот тогда в каком-то смысле мы сами светиться будем. В каком-то смысле мы сами будем иметь эту славу. Она не наша, правда, мы только проводники Божьей славы. Но мы сами освящаемся, мы сами становимся приятными людьми. С нами хотят иметь дело. Хотя кто мы? Грешники. Но если мы позволим Божьей славой осветить нас, люди будут вас благодарить, что вы сказали ему хорошо, что вы были с ним. И вы, конечно, будете понимать, да это не мне, это ему только слава. Вы станете человеком, с которым приятно будет быть. В этом-то и суть. Помните притчу о неправедном распорядителе? Что этот неправедный раб сделал? Он сделал очень хитро. Он берет, помните эту историю, да? Когда он уже понял, что его увольняют. У него есть инструмент, у него есть расписки, которые писали люди, занимавшие у его хозяина. Он зовет этого человека и говорит, сколько ты должен? Он говорит, 100. Садись, пиши 80. Окей, сколько ты должен? Там, 50. Садись, пиши 30. И многие люди не понимают, в чем же здесь суть. Он вроде бы как-то не совсем правильно поступил, да, почему неправильный. Но здесь Иисус Христос показывает одну простую вещь. Он говорит о том, что мы можем собирать славу, собирать венцы неправедным богатством, то есть нам не принадлежащим. Станьте проводником Божьей славы, это не ваша слава. Но вы придете на небеса, и написано, и вот там народы принесут славу свою. Какая это слава? Это вот эти цари и священники, которые распространяли Божью славу так, что они сами стали светиться. В этом суть того, что Бог хочет от нас. Мы не только наслаждаемся Божьей славой, но мы и способны ее производить. Мы способны, вернее, ее передавать дальше. Везде. А теперь давайте посмотрим. Та точка, где мы находимся. Вы находитесь в семье, сидите с детьми дома. Или вы находитесь на работе. Или вы учитесь в школе. Или у вас какие-то... Вы ухаживаете за пожилым человеком где-то. Или вы в какой-то области собираетесь с группой друзей и так далее. Вот в каждой конкретной ситуации у вас есть уникальная возможность здесь отразить Божью славу. Показать ее суть. Во-первых, вы будете счастливы. Во-вторых, люди вокруг вас будут счастливы. Вы будете инструментом, вы будете благословлять. Вы будете инструментом благословения. И заметьте, если мы так живем, тогда наша жизнь не зависит от обстоятельств. Тогда обстоятельства имеют второстепенное значение. Нам часто кажется, что если бы не этот человек рядом с нами, если бы не эти обстоятельства, если бы не нога больная, если бы не там, экономический кризис или еще что-нибудь, у нас все время есть какие-то вещи, которые мы объясняем, почему мы несчастны. Но в действительности, в любой ситуации, в которую мы помещены Богом, мы можем и должны быть даже счастливы. Когда мы говорим о нашей жизни, у нас есть удивительнейший пример. Вы помните, мы уже о многих ситуациях, мы смотрим на то, как жил Иисус Христос. Почему? Потому что Он был совершенным человеком. Он пришел на землю для того, чтобы здесь на земле показать нам, как жить правильно. Так вот, о нем сказано следующее, что он здесь на земле занимался одним очень важным делом. Он отражал славу Божию. Посмотрите послание к евреям, 1 глава, 3 стих. «Сей, об Иисусе Христе сказано, будучи сияние славы и образ ипостаси, то есть природы Его». Об Иисусе Христе сказано, что Он здесь на земле жил, и Его знали, что Он является отражением Божьей славы. Вот почему Он жил в разных ситуациях, Он твердо шел, Он знал, почему Он живет. Вот почему Его жизнь была такой эффективной, такой действенной по-настоящему. Точно так человек создан для того, чтобы быть отражением славы Божьей. В этом заключается смысл образа и подобия Божьего. Вот почему Бог создал человека по образу и подобию своему, чтобы он не только наслаждался Богом, но чтобы он еще и отражал эту славу, чтобы он был вот этим проводником. 62-й Псалом, 7 стих написано: «В Боге спасение мое и слава моя, и крепость силы моей, и упование мое в Боге». То есть он говорит не во мне самом. Моя слава в Боге, вот почему я отражаю Его славу. Вот почему в этом смысл того, что я делаю, того, что я должен делать. Первое послание Петра, 2 глава, 9 стих, описывает, какую задачу ставит Бог перед христианами, перед Божьими детьми. То есть мы приходим к Богу в наших обстоятельствах, такие, какие мы есть, там, где мы живем, с нашими собственными нуждами и проблемами. И мы приходим к Богу, и ясно Бог очерчивает перед нами задачу. Задачу, которую Он перед нами ставит. Посмотрите, но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. И дальше написано, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вот это слово «совершенство» немножечко бедное слово в русском языке. В английском оно переведено как «excellencies», «excellencies of God». Речь идет о великолепии Божьем. То есть наша задача, Бог призвал нас из тьмы в чудный свой свет. Для чего? Чтобы мы отражали Его великолепие. Возникает вопрос, происходит ли это? Является ли это нашей целью? Является ли это конкретно вашей личной целью? Ставили ли вы перед собой задачу научиться этому? Мы учимся многим разным вещам. Мы учимся водить автомобиль, мы учим английский язык, мы учимся петь, мы учимся вышивать, мы учимся пользоваться компьютером и так далее. Всякие разные вещи, которые мы изучаем. А то, для чего мы созданы, так мало людей интересуется даже. Это главная цель, это главная задача. Надо сказать, что не понимая этой главной задачи, мы никогда не сможем решить проблемы наших несчастий. Мы никогда не поймем причины наших неудач. Потому что у нас вообще перспектива жизни, правильно? И более того, мы никогда не сможем прочертить ясный курс развития нашей собственной жизни. Наша собственная жизнь будет в какой-то неопределенности. Сталкиваясь со сложными ситуациями, мы не знаем, как мы не будем знать, как принимать решения. Почему? Потому что основная, главная цель неправильно определена в жизни многих из нас. В послании к Ефесянам 1 глава 4 стиха написано: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Еще раз мы обращаемся к вот этой цели, которая была в самом начале. Вот там вот где-то еще до того, как первая пылинка материи появилась здесь во Вселенной. Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным. Апостол говорит, что весь вот этот Божий проект искупления, это демонстрация, это провозглашение, это употребление, практическое выражение Божьей славы. И мы становимся частью этого процесса. В этом процессе мы получаем наслаждение, когда мы соприкасаемся с Божьей славой. Это самое великое, что может только быть. В этом процессе мы являемся распространителями этой славы. Еще один текст в 22 главе книги Откровения. Оно показывает вот это великое счастье вечности. Когда все уже закончено, когда Новый Иерусалим залит Божьей славой. Когда люди, которые там, они ощущают себя интегрированной частью. Они понимают, что они принадлежат этому всему процессу. И они знают, что это самое большое благословение. Посмотрите, что здесь написано. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи там не будет, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном». Ибо Господь Бог освящает их и будут царствовать во веки веков. Вот это состояние славы. Вопрос только возникает следующий, друзья. Что вот это состояние славы, оно начинается уже здесь, в нашей жизни сегодня. Вот это осознание богатства Божьего присутствия, это то, что должно стать непосредственной частью жизни каждого из нас. Это то, ради чего сотворил нас Бог. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы попросить каждого из вас, как я об этом говорил уже в самом начале. Давайте посмотрим сейчас на самих себя. Посмотрите, пожалуйста, насколько вы счастливы. Действительно ли вы в вашей жизни, в вашей ситуации, в тех обстоятельствах, в которых вы находитесь, вы смогли сориентироваться так, чтобы ваша жизнь была направлена к сути вот этого явления? Насыщение Божьей славой. Это трудно, я согласен. Это немножечко больше, чем только прийти в собрание. Давайте мы преклонимся перед Ним, преклоним наши колени, преклоним наши сердца. Давайте проведем немножко нашего времени, минуту, может быть, или две, просто в тихой молитве, в тихом предстоянии. Разговаривайте с Богом. Разговаривайте вы лично. Откройте Ему свое собственное сердце. Посмотрите на Его славу, на Его величие. Посмотрите, насколько она значима в вашей жизни. И попросите Его о том, чтобы Он научил вас жить ради той цели, для которой Он создал вас. Наш Небесный Отец, мы приходим к Тебе, такие, как есть люди, которые имеют тенденцию заблуждаться. Имеют тенденцию искать счастье не там, где Ты его положил. И жить не для того, для чего Ты создал нас. Я прошу Тебя, Господи, прости нас за это. Прости за эти водоемы разбитые, Господи. Прости за то, что оставляем часто источник воды живой. Прости за то, что мы часто прибегаем к этим мирским источникам наслаждения. Я прошу Тебя, Господи, научи каждого из нас, Боже, каждого присутствующего здесь, каждого взрослого и молодого. Научи каждого, Господи, жить восхищаясь Тобой. Научи видеть славу Твою. Научи понимать ее. Научи практике созерцания Тебя, Господи. Мы нуждаемся в этом сегодня. Я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы это стал реальный эмоциональный процесс для каждого из нас. Чтобы, думая о Тебе нашим разумом, мы могли реагировать на Тебя нашими эмоциями. Чтобы мы могли радоваться о Тебе. Чтобы мы могли быть счастливыми в Тебе. Господи, прошу Тебя за каждого человека, за каждую душу, находящуюся здесь. Господи, подействуй своей силой. Мы просим Тебя Духом Твоим Святым. Просим Тебя благодатью Твоей, Господи, прикоснись. Сбрось пелену всего того земного и человеческого. Протри глаза наши. И помоги, Господи, чтобы каждый, абсолютно каждый, находящийся здесь, смог жить по-настоящему, жить тем, ради чего Ты поставил нас здесь на земле. Благослови, Господи, нас утверждаться в этом. Помоги, чтобы для каждого из нас вся остальная жизнь, она могла рассматриваться в свете самого главного. Благослови, Господи, чтобы все это было практикой, а не просто словами. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org. Да благословит вас Бог!